Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: МАГАТЭ обсуждает иранское ядерное досье. В Челябинском танковом училище расследуется 14 дел о дедовщине. В Багдаде проходит суд над Саддамом Хусейном. В Вене руководство Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обсуждает при закрытых дверях вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей вновь призвал Иран вернуться за стол переговоров.
Независимо от того, какое решение примет руководство МАГАТЭ, все согласны, что единственный путь урегулирования кризиса – дипломатический, через переговоры. У заинтересованных сторон есть еще шанс найти выход из ситуации.
По мнению Эль-Барадей, у Тегерана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества.
Иран должен принять меры для укрепления доверия, дефицит которого мы постоянно ощущаем. Доверие должно быть восстановлено, и для этого необходим испытательный срок, установление которого добивается международное сообщество.
Говорил глава МАГАТЭ. Иран в случае передачи дела в ООН грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. В среду представители палаты побывали в училище. Кучерена посетил в Челябинской больнице рядового Андрея Сычева, которому после зверских побоев пришлось ампутировать ноги. Встретился Кучерена и с военнослужащими танкового училища.
Впечатление такое, что как будто солдат кто-то зомбировал очень долго. Любой вопрос, что на самом деле произошло, солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели. Командир роты как бы допускает, что этот факт имел место, но очень аккуратно. Он говорит: да, я допускаю, что этот факт имел место, но я не могу как бы утверждать.
Сообщил представитель Общественной палаты Анатолий Кучерена. В Санкт-Петербурге прошла несанкционированная акция протеста против преступлений в армии. В пикете у здания главного штаба, где располагается командование Ленинградского военного округа, участвовали представители комитета солдатских матерей, коммунистических движений, национал-большевики, активисты «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. На Дворцовой площади собрались около 70 человек. Как сообщил корреспондент Радио Свободы, милиция проведению акции не препятствовала. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд. Как сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев, принадлежность Копцева к экстремистским группировкам не установлена. Нападение, в результате которого пострадали 8 человек, было совершено на почве религиозной и национальной вражды. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин заявил, что партия оказалась в информационной блокаде, и ее представителям не дают возможности выступать в государственных СМИ. Политсовет партии «Родина» направил обращение к Общественной палате с просьбой обсудить ситуацию со свободой слова в России, сообщил Рогозин на пресс-конференции в Москве. В Москве задержаны 7 активистов молодежного движения «Мы», пытавшихся устроить театрализованную акцию протеста на Лубянской площади. Участники акции должны были принести к зданию ФСБ подозрительные камни, чтобы помочь сотрудникам спецслужб в розыске агентов иностранных разведок. Среди задержанных лидер движения Роман Доброхотов, сообщает Интерфакс. В январе ФСБ объявило о разоблачении британских шпионов, которые для связи с агентами якобы использовали радиоэлектронные устройства, закамуфлированные под обычные камни.
Радио «Свобода». Новости.
В результате пожара в колонии под Петербургом погибли 2 человека, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Дмитрий Казнин.
Пожар в исправительно-трудовой колонии номер 5 в поселке Металлострой под Петербургом начался около 7 часов утра в двухэтажном производственном здании, где выпускались деревянные изделия. В течение 2 часов пожар пытались потушить своими силами и лишь затем вызвали пожарных. На место выехали 15 пожарных расчетов, пожару был присвоен 2-й номер сложности. Огонь удалось потушить лишь к 12 часам дня. В итоге выгорел 2-й этаж здания. Во время разбора завалов были обнаружены тела 2 заключенных. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электроприборами. Возможно, заключенные, работавшие в мастерской, пытались согреться с помощью самодельных обогревателей. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Обвиняемых на заседании нет. Они еще вчера отказались присутствовать на процессе. Защита требует отвода новоназначенного председателя суда, обвиняя его в необъективности. Саудовская Аравия и Катар намерены выделить свыше 30 миллионов долларов палестинской автономии, лишенной международной финансовой поддержки, после победы на парламентских выборах радикальной группировки «Хамас», рассказывает корреспондент Радио Свободы в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Источники в администрации палестинской автономии сообщают, что Саудовская Аравия выплатит 20 миллионов долларов и Катар 13 миллионов с целью облегчить финансовое положение палестинской национальной администрации. Между тем, США пытаются повлиять на Израиль с целью возобновления передачи таможенных сборов, взимаемых Израилем за импорт товаров в палестинскую автономию через свою территорию. Вопрос, как поддержать правительство Махмуда Аббаса в переходный период, который по самым оптимистическим расчетам составит 2-3 месяца, в том числе зарплаты и другие бюджетные расходы, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Шон Маккормик. На днях Израиль приостановил финансовую помощь палестинской автономии в связи с победой Хамаса на выборах. Срок платежа в 43 миллиона долларов истек 2 февраля. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В столице Ливана, Бейруте, возле армейских казарм, утром произошел взрыв. Ранен военнослужащий. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах. По данным одной из местных газет, ответственность за взрыв взяла на себя Аль-Каида. В прошлом году в стране были совершены 14 терактов. В результате одного из них погибли 20 человек, в том числе экс-премьер Ливана Рафик Харири. Суд города Краснокаменск Читинской области отложил до 7 февраля рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскания, наложенные на него руководством исправительной колонии. Перерыв заседания объявлен по просьбе адвоката экс-главы ЮКОСа Натальи Тереховой. Ходорковский получил выговор за то, что без разрешения покинул рабочее место. Внутри колонии заключенные могут перемещаться только в строю под наблюдением охраны.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новые факты дедовщины в российской армии. Проблемы российского флота на совещании в Петербурге. Российское кино на Роттердамском кинофестивале. Обо всем этом и многом другом в этом часе нашей программы. А начнем этот час мы с культурной темы, темы кино. На продолжающемся в Роттердаме международном кинофестивале, самом большом в мире форуме независимых кинематографистов, представлена обширная программа российского кинематографа с новейшими картинами московских режиссеров, которые в России еще не вышли в прокат и, возможно, и вовсе не найдут дистрибьюторов, познакомился мой коллега Дмитрий Волчий, который побывал в Роттердаме на фестивале.
Второй год подряд, в основном благодаря усилиям знатока восточноевропейского кинематографа Людмилы Цвиковой, Роттердамский фестиваль приветствует российских режиссеров-нонконформистов. В прошлом году главную награду получил фильм Ильи Хоржановского «4», а в ретроспективных показах участвовали картины Евгения Юфита, основателя некрореалистического движения. В этом году на два дня кинотеатр «Лантарен Фенстер» был превращен в филиал московского киноклуба «Сине Фантом». В конце 80-х, напоминает основатель клуба кинорежиссер Владимир Олейников, в самоиздате существовал машинописный журнал «Сине Фантом», объединявший так называемых «параллельщиков», так называли кинорежиссеров, которые пытались снимать за пределами советских студий и без требовавшегося в советские времена дозволения властей. «Сине Фантом» благополучно пережил цензурную эпоху и существует сегодня уже как дискуссионный центр и лаборатория нового кино.
В 95-м году мы решили создать кино клуб, назвать его, естественно, «Сине Фантом» и показывать фильмы, которые либо вообще не востребованы кинопрокатом и телевидением, либо менее востребованы. Ну, это, соответственно, в большей степени сюда попадают фильмы экспериментальные, независимые. И главное, чтобы у нас на всех показах всегда присутствовали авторы и зрители. В основном к нам ходят зрители искушенные, могли с авторами обсудить то, что они увидели. Для нас главное общение с авторами. Мы все наши обсуждения фиксируем. Перед каждым показом выпускаем такую такую специальную газету, посвященную автору.
Такая же газета, только на английском языке, вышла и к Роттердамскому показу. О программе, которую привез в Роттердам клуб «Синефантом», рассказывает Глеб Олейников.
Костяком является программа, которая называется «Борис и Глеб». И поскольку в прошлом году на Роттердамском фестивале «Параллельное кино» уже была представлена, то мы предложили фестивалю ретроспективу моих фильмов и Бориса, и назвали ее «Борис и Глеб». Вот, и это еще концептуально связано тем, что у нас есть фильм «Борис и Глеб», который мы с Борисом играем Бориса и Глеба.
Главной русской премьерой Роттердама можно назвать видеороман Бориса Юхананова «Сумасшедший принц». Первые его 4 главы, над которыми режиссер работал с конца 80-х.
Непрерывно, практически не выпуская камеру из рук, со своими друзьями, я прожил 8 лет практически. Отсняв огромное количество материала, который я делил на «Матрицы», это огромные произведения, связанные с темой каждой главы. А дальше я уже запускал это в вариации на той примитивной технике, которая для меня была доступна в то время. Но в какой-то момент я заработал, конечно, тотальную аллергию на всю эту работу, ушел в театр, в какой-то совершенно другой тип деятельности. Прошло практически 20 лет с начала работы над этим романом, он пылился у меня в архиве, и я уже поставил крест на всей этой работе. Но вдруг неожиданно и вокруг меня люди не забывали об этом труде, иногда всплывали какие-то первые вариации, очень на примитивные, я уже подчеркиваю, это техники сделанные, меня не удовлетворяющие из-за этого, потому что очень многие смыслы оказывались латентны, невыражены, спрятаны, как бы задохнувшиеся голоса и так далее, и так далее. Но прошло время, и вот интерес, в том числе и Роттердама, и клуба «Синефантом», и того комьюнити, которое сложилось вокруг независимого кино и видео в России, вдруг актуализировал, в первую очередь, во мне все вот это вот дело, и я тогда сел и начал как бы все это пересматривать. И вдруг обнаружил, что вот время не просто так изменилось, вместе с ним и оптика, и акустика, и реципиент изменился. И я вдруг понял, что это может быть очень попадать в сегодняшнее сознание, и вот это вот трагическое для меня опережение, там, на 20-15 лет, в котором я вечно пребываю, в данном случае сработал, придав новые силы этому проекту, и мы начали его выпускать, издавать. Таким образом, «Синефантом» приступил к практически уникальному проекту, изданию видеоромана в 1000 кассет, так он называется, «Сумасшедший принц», посвященный жизни московской и питерской тусовки, не склонного к адаптации тех сложных, витиеватых и подчас очень смешанных смыслов и чувств, которые сопровождали наше сознание, да и сопровождают его сейчас, мы позволили себе вот ту прихоть, ту свободу, на которой решается романный дискурс, например, у Пруста или у Джойса, когда человек вместо того, чтобы отправляться в поиски, встречи и коммуникации с потенциальным воспринимающим сознанием, уходит на особую этику отношений со смыслом, дает ему возможность развернуться, особым образом, неизуродованным телом предстать перед потенциальным воспринимающим человеком. И вот эта вот манифестальность такого отношения со смыслом, с изощренностью, его соприсутствие в самом себе, оказалась для меня очень важной, и именно в этом режиме я смонтировал первые 4 главы. Еще нам предстоит 16 глав издать. Здесь, в Роттердаме, это мировая премьера, практически первый показ, никто никогда не видел вот в этом виде уже завершенном этих 4 глав. Мы вычистили картинку, довели звук до адекватного. В общем, сердце мое радуется, потому что сейчас тело видеоромана предстает в том адекватном виде, который грезился и как бы слышался автором, естественно, знающим его нюансы и истоки.
Борис Юхананов о своем видеоромане «Сумасшедший принц». Парадокс. Параллельное некоммерческое российское кино в Голландии знают лучше, оценят больше, чем в России. К тому же многим режиссерам Роттердамский фестиваль оказывает финансовую поддержку. Проект фильма, который планирует снимать в Мексике Артур Аристокесян, в среду получил награду телеканала «Арте Франс Синема» – 10 тысяч евро, а картина, которую готовит прошлогодний призер фестиваля Илья Хоршановский, включена в список 10 самых интересных проектов кинорынка «Синемарт». Пользуется успехом и фильм-концерт Рустама Хамдамова «Вокальные параллели». Под надзором строгого конферансье Ренаты Литвиновой звезды советской оперы исполняют арии Верди и Пуччини в сюрреалистических костюмах и диковинных интерьерах на разрушенном заводе или в юрте. Шедевр, участвовавший в прошлом году в Венецианском фестивале, открывший дни русского кино в Штутгарте и Берлине, теперь показанный в Роттердаме, остался без внимания российских прокатчиков, а соответственно и зрителей, увлеченных «Девятой ротой» и разнообразными дозорами. Составители роттердамской программы объясняют зрителям, что в России умеют снимать не только бледные копии второсортных голливудских боевиков, боевиков, но и авторское кино, что существуют целые экспериментальные школы, возникшие еще в советском подполье и продолжающие работы сегодня. Досадно только, что познакомиться с новейшим российским артхаусом в Голландии легче, чем в России.
Над темой работал мой коллега Дмитрий Волчек, который побывал на Роттердамском кинофестивале. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в Москве сейчас 18 часов 15 минут. А это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене руководство МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, решает вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Под Петербургом в результате пожара на территории колонии, расположенной в поселке Металлострой, погибли два человека. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. В афганской провинции Хост при взрыве заминированного автомобиля на армейском блокпосту убиты три солдата, еще трое ранены. В окрестностях Сочи без электричества остаются более 10 населенных пунктов, в которых проживают около 14 тысяч человек. Эти и другие новости на волнах свободы через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и, конечно, одной из главных экономических, да и политических новостей еще прошлой недели был форум в Давосе, международный экономический форум, ежегодный. На нем обсуждались масса всевозможных экономических и не только экономических вопросов, но главной темой этого форума были экономические перспективы Индии и Китая, двух самых, пожалуй, сейчас энергично развивающихся экономик в мире. Эти самые экономические перспективы будут обсуждаться и в рамках сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с самых главных тем, что больше всего сейчас интересует американских журналистов.
Кирилл, американские газеты продолжают обсуждать выступление президента Буша перед Конгрессом с посланием о положении в стране во вторник. «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье пишет о внешнеполитическом аспекте речи. Наиболее важным внешнеполитическим моментом президентского послания, пишет газета, стало его предупреждение о том, что Соединенные Штаты не могут себе позволить отступить от энергичной защиты своих интересов за рубежом. Трудности, связанные с войнами в Ираке и Афганистане, усилили изоляционистские настроения в нашей стране, пишет газета, равно как и заявление о тщетности борьбы с исламским экстремизмом путем продвижения демократии на Ближнем Востоке и за его пределами. Полностью соглашаясь с утверждением президента о непозволительности отступления в пределы границ Соединенных Штатов, нельзя не проявить озабоченность, пишет газета, остальной частью речи и действиями, расходящимися с риторикой. Буш говорит, что США продолжает наступление в Ираке с ясным планом достижения победы. В то же время, пишет газета, существуют планы энергичного сокращения американских войск в Ираке со 165 тысяч до менее чем 100 тысяч к концу этого года. Аналогичный парадокс в Афганистане. В последний месяц там возросла активность террористов, включая самоподрывы смертников. А Буш планирует вывести оттуда 2500 из 16500 американских военнослужащих и верить в безопасность самых нестабильных провинций Афганистана НАТО. Но самое поразительное, пишет газета в речи Буша, касается ядерных амбиций четырех стран-изгоев в составе так называемой «оси зла». 4 года назад в своем послании Буш утверждал, что им недоступно оружие массового уничтожения. Сегодня же Иран и Северная Корея представляют куда большую угрозу в этом смысле. А Буш возлагает ответственность за остановку иранской ядерной программы на все страны мира, пишет в своей редакционной статье «Вашингтон-Пост». Кирилл?
Ну и, конечно же, иракская тема является одним из важнейших приоритетов в американской внешней политике, сколько бы сейчас много ни говорили об иранской проблеме. Не забыли ли газеты Ирак?
Кирилл, Вашингтон Таймс пишет, что министр обороны Соединенных Штатов в среду заявил, что, по его мнению, война в Ираке не будет столь долгой по сравнению с глобальной битвой против исламских террористов. Это мнение шефа Пентагона прозвучало на следующий день, после того, как президент Буш выступил с посланием о положении в стране. Вместе с тем Рамсфилд отказался говорить о временных рамках или о прогнозах относительно численности американских войск в Ираке к концу войны. Главнокомандующий американскими войсками в Ираке генерал Кейси сказал, что к марту их число в этой стране сократится до 130 тысяч. Представители военного командования говорят, что дальнейшие сокращения будут зависеть от политических тенденций и от того, какая часть территории и противопостанческих операций будут переданы в ведение иракских сил безопасности. По словам Дональда Рамсфилда, процент сокращения американского контингента в Ираке полностью будет основываться на том, как будет складываться ситуация. И любые попытки прогнозов выглядели бы просто глупо, говорит Дональд Рамсфилд, согласно газете «Вашингтон Таймс». Кирилл?
Ну и давайте в завершение обзора перейдем от политических и военных тем к неполитическим. Что любопытного пишут?
Американские газеты сообщают о довольно курьезном и в то же время тревожном инциденте. О том, что колумбийские наркодилеры превращают породистых щенков в наркокурьеров. Они, как пишет, например, газета «Нью-Йорк Таймс», со ссылкой на представителей федеральных властей, хирургическим путем помещают под кожу собак в большие пакеты с жидким героином, чтобы потом переправлять в Соединенные Штаты. По словам специального агента Федерального управления по борьбе с наркотиками господина Гелбрайта, 10 таких щенков были обнаружены в доморощенной ветеринарной клинике в колумбийском городе Медельин. 10 участникам сговора по доставке героина в Нью-Йорк были предъявлены обвинения в Бруклинском федеральном суде. В общей сложности эта партия собак должна была перевезти 3 килограмма жидкого героина, упакованного в пластиковые контейнеры. Агент Гелбрейт сказал, что это самый шокирующий метод контрабанды наркотиков за всю его 25-летнюю службу. Вместе с тем он утверждает, что ни одну из подобных собак контрабандистам не удалось провести на территорию Соединенных Штатов, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Бедные животные. Спасибо, Алан. Это был обзор свежих американских газет в прямом эфире. Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Нашу тему продолжит очень актуальная, к сожалению, российская тема. Больше 20 заявлений о насилии в войсковых частях поступило с начала года в Вологодский областной комитет солдатских матерей. Солдаты сбегают из своих воинских частей из-за постоянных унижений, побоев и других проявлений дедовщины. Некоторые возвращаются из армии домой инвалидами. Репортаж корреспондента Радио Свобода в Вологде Алексея Завьялова.
28 января солдат срочной службы Иван Медведников бежал из части в поселке Рыбкино, что под Вологдой. По словам молодого человека, накануне его сильно избил нетрезвый командир части, схватил за шею и ударил головой о стену, затем повалил на пол и бил ногами. Мать солдата Елена Медведникова сразу же написала заявление об избиении сына в областной комитет солдатских матерей. Проверку по факту избиения начала военная прокуратура Вологодской области. Мало того, 1 февраля в Вологду прибыл военный прокурор Ленинградского военного округа Игорь Лебедь. В присутствии адвокатов солдат Иван Медведников дал показания на своих обидчиков, рассказывает председатель Вологодского комитета солдатских матерей Маргарита Савоськина.
Гражданских адвокатов, в присутствии с председателя Совета солдатских матерей, это меня, военного прокурора Ленинградского военного округа, Лебедя Игоря Ивановича, Иван дал показания, что его избивал командир. От своих показаний он не отказался. Более того, у адвокатов на руках документы из горбольницы о том, что подтверждаются ушибы и ссадины в тех местах, где он говорил, что его избивали. Я увидела готовность и заинтересованность военной прокуратуры довести дело до конца.
В войсковой части поселка Рыбкино от комментариев по факту избиения солдата отказались. Другого вологодского призывника Александра Белова на прошлой неделе избили в войсковой части Краснодара. Побои были настолько серьезными, что в госпитале солдату были вынуждены удалить селезенку. Мать Ольги Белова боится, что уже не увидит своего сына живым. Женщине удалось лишь один раз поговорить с сыном по телефону.
В понедельник он нормальный, сегодня уже лежит. А чего завтра будет?
Мало того, Ольга Белова до сих пор не может получить объяснение у командования части и вскоре собирается ехать в Краснодар. Финансовую помощь женщине, которая работает медсестрой и получает 2000 рублей в месяц, готов оказать комитет солдатских матерей. По мнению его председателя Маргариты Савоськиной, на солдата Александра Белова сейчас оказывается давление.
Мальчик ни в чем не сознается. Он запуган. У него нет поддержки. Чтобы была поддержка, нужен гражданский адвокат и кто-то, может, СМИ, может, еще кто-то. Парня еще долго он будет лежать. Наша задача, если мы сможем, то туда съездить. Деньги, если мы сейчас лицевые счета дадим, то граждане будут посылать на наши счета деньги. Мы эти счета в присутствии независимой комиссии создадим здесь, отдадим все маме.
Сбор средств на поездку Ольги Беловой к сыну в Краснодар начнется в ближайшие дни. Поступает в Комитет солдатских матерей сообщение из других регионов. Володжанин Игорь Шулепин попал в госпиталь из войсковой части в Североморске. Своей матери он рассказал, что его избивали старослужащие. Уголовное дело о неуставных отношениях не возбуждено. Ведется служебное расследование. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Информационную программу «Время свободы» продолжит, как и в предыдущем репортаже, военная тема. В Петербурге прошла научно-практическая конференция, посвященная столетию подводных сил ВМФ России. Конференция проходила в закрытом режиме. О чем говорили военные моряки? Об этом Виктор Лизунков, корреспондент «Свободы» в Петербурге, беседует с капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным.
Игорь Кириллович, мы были на научно-исторической конференции, посвященной столетию подводных сил военно-морского флота, слышали выступление главнокомандующего Владимира Масорина и представителей штаба военно-морского флота, других офицеров и специалистов. Что сейчас беспокоит больше всего российских военных моряков?
Ну, основное беспокойство моряков – это, конечно, перспективы развития военно-морского флота. Вот когда был главнокомандующим военно-морским флотом Советского Союза адмирал флота Горшков Сергей Георгиевич, а он был без малого 30 лет, мы знали, что главком пользуется таким огромным, непререкаемым авторитетом не только у нас, но и у высшего военно-политического руководства, и знали, что эта система отлажена, что строят корабли. Все да, что-то не успевали, там инфраструктура не успевала за новыми кораблями, но была четкая перспектива, когда один человек, толковый, грамотный, управлял этим флотом. В последнее время мне казалось такое впечатление, что флот, особенно после Курска, стал заложником какой-то политической интриги. И когда наверху занимались не столько перспективами и строительством флота, а вот как бы то ли на месте удержаться, то ли еще что-то. Сейчас вот и познакомившись лично с адмиралом Масориным, мне показалось, что это толковый, убедительный, значит, человек, который мыслит на перспективу.
Доктрина какая-то обсуждалась вообще сама по себе?
Ну, дело в том, что эта конференция проходила в стенах военно-морской академии имени Кузнецова, которая является центром нашей научной военно-морской мысли. И я слышал доклады о перспективах и об анализе того, в том числе и геополитической ситуации, которая будет складываться. И самый главный вопрос в одном из докладов одного из профессоров Академии прозвучал. А против кого? Кто является у нас вот вероятным противником? Мы должны знать, чтобы прогнозировать предстоящие возможные конфликты, собственно, для чего флот будет предназначен. И вот этого, говорит, у нас сейчас понимания нет. В годы Холодной войны нам было понятно, хотя и называли вероятный противник, это понятно, что это были Соединенные Штаты, блок НАТО. А сейчас вот такой какой-то размытый терроризм такой. Что такое терроризм? Беседовать мы об этом можем. Но для военного человека и для военного моряка это должна быть четко, конкретно поставленная задача, что вот возможен такая-то ситуация, возможен такой-то конфликт, и чтобы его нам разрешить, нам нужно столько-то авианосцев, столько-то фрегатов, корветов, такие-то подводные лодки такого-то типа, такого класса. Тогда у людей будет четкое понимание, какая у них задача и к чему им надо готовиться. Вот это идеологическая проблема, и в последнее время она была утрачена. Мы всем говорили, у нас все друзья. Вот нет у нас противников. А между прочим, американцы систему боевой службы, в отличие от нас, они ее не отменили.
Игорь Кириллович, насколько, по вашему мнению, может изменить контрактная система саму концепцию службы на военно-морском флоте?
Это единственный выход из той ситуации, к чему мы пришли. Попасть на лодку – это все равно, что на космический корабль. Никому не придет в голову отправлять в космос неподготовленного человека. Ну, правда, там за большие деньги можно этого туриста подготовить, но он турист. А на лодке туристов нет. Вот только на втором году службы матрос начинает в это дело въезжать, осваиваться. А специалистом он становится на третьем году. Поэтому те, кто будет служить год, они пускай служат на берегу, их на лодку и близко подпускать нельзя. Это глупость, ничего по-другому не скажешь. Поэтому попытка перехода на контрактный в военно-морском флоте началась при мне. И мы оставляли людей. И люди оставались, не скажу там с удовольствием или без, но они оставались на год, на два. Знаете, для чего? Потому что, когда он был матросом, он получал копейки, которых хватало на сигареты, а контрактник уже получал нормальные деньги. И умные ребята говорили: товарищ командир, я останусь, я пару лет послужу, мне надо денег заработать, чтобы я вернулся в свой город, там, в свою деревню, и у меня были деньги, чтобы мне там было на что обустроиться, что там одежду купить. И люди нормальные, им было понятно.
С председателем Петербургского клуба моряков-подводников, капитаном первого ранга Игорем Курдиным, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одно объявление. Сегодня в 23 часа по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из главных тем – новая книга воспоминаний о драматурге Александре Володине. Напомню, в 23 часа по Москве после новостей. Не пропустите. А в Москве сейчас 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут наша историческая рубрика «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене руководство МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, решает вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд. При нападении на синагогу пострадали 8 человек. Под Петербургом в результате пожара на территории колонии, расположенной в поселке Металлострой, погибли 2 человека. Пожар произошел сегодня утром в производственном здании. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. Автономия на пороге жесточайшего финансового кризиса. Нет денег для выплаты зарплат 140 тысячам служащих. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими соратниками. Обвиняемых на заседании нет. Они еще вчера отказались присутствовать на процессе. В афганской провинции Хост при взрыве заминированного автомобиля на армейском блокпосту убиты 3 солдата. Еще 3 ранены. Погиб случайный прохожий. В окрестностях Сочи без электричества остаются более 10 населенных пунктов, в которых проживает около 14 тысяч человек. В среду из-за сильного снегопада произошли обрывы линий электропередачи. По данным МЧС, на территории России из-за аварий, вызванных морозами, около 3 тысяч человек остались без тепла в квартирах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 2 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В середине 1973 года в Москве состоялся суд над правозащитниками Петром Якиром и Виктором Красиным. Обвиняемые полностью признали свою вину и выдали многих единомышленников. 2 февраля 1974 года «Радио Свобода» передавало очерк Юрия Гендлера о Якире и Красине.
В феврале 1966 года процесс над Синявским и Даниэлем дал толчок тому, что впоследствии стало называться «Движением в защиту прав человека в СССР», активными участниками которого были Якир и Красин. Процесс же Якира и Красина в конце августа 1973 года должен был, по замыслу Комитета госбезопасности, стать последним завершающим ударом по движению за права человека в СССР. Сейчас, спустя несколько месяцев после суда, можно уже более спокойно и объективно понять и разобраться в случившейся с Красиным и Якиром метаморфозе, которая глубоко потрясла многих близких друзей Якира и Красина, сказалась на судьбе самого движения в защиту прав человека в СССР и, наконец, стала еще одной драматической страницей в трудной жизни Петра Якира и Виктора Красина. Я познакомился с Виктором Красиным и Петром Якиром в 1967 году, через 10 с лишним лет после их освобождения из сталинских концлагерей. Но лагерь не лишил Петра Якира и Виктора Красина оптимизма, не озлобил против собственного народа и страны. Я встречал многих политических заключенных, которые стали с ненавистью относиться и к России, и к русскому народу, считая, что существование политических лагерей и преследование за политические убеждения вообще является неотъемлемой чертой русской цивилизации. Якир и Красин не разделяли такую точку зрения. Они видели причины, постигшей Россию трагедии, в созданной Сталином политической системе, опасались рецидивов сталинизма и, как люди с обостренным чувством справедливости, не могли мириться с нарушением социалистической законности. Это и привело Петра Якира и Виктора Красина сначала в ряды движения в защиту прав человека, а затем и во второй раз в их жизни на скамью подсудимых в качестве политических обвиняемых в августе 1973 года.
Очерк Юрия Гендлера о правозащитниках Петре Якире и Викторе Красине. Радио «Свобода». 2 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неудачной идею создания дешевых ноутбуков для развивающихся стран. Более перспективной он считает идею использования мобильного телефона, к которому подключены телевизор и клавиатура. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Точку зрения Билла Гейтса поддерживает и компания Intel, которая полагает, что идея создания дешевых ноутбуков не оправдает надежд. Прототип ноутбука за $100 был продемонстрирован на саммите, посвященном информационному обществу, который прошел в Тунисе осенью прошлого года. Инициаторы проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассчитывают, что уже к концу текущего года будет произведено 5 миллионов дешевых компьютеров. Но эти компьютеры будут собраны на основе процессора AMD, а работать будут под управлением свободной операционной системы Linux. Так что критика проекта со стороны компаний Microsoft и Intel вполне объяснима.
Новости коротко. Компания Microsoft вводит новые правила регулирования блогов. Сегодня правительственные чиновники некоторых стран вмешиваются в работу системы блогов и требуют закрыть не понравившийся интернет-журнал. Согласно новым правилам, Microsoft уступит требованиям властей страны, если те сумеют предъявить им законодательно обоснованное решение. Причем блог останется доступным с территории любой другой страны. Чистая прибыль компании Google за четвертый квартал 2005 года увеличилась на 82% и составила почти $400 миллионов. Но чистая прибыль оказалась значительно ниже оценок аналитиков. Неоправданные ожидания рынка вызвали стремительное падение акций компании. За один день торгов цена на акцию упала более чем на $53 или 12%. Минимальная стоимость составила $379 за акцию. Всемирная газетная ассоциация начала кампанию против поисковых систем, таких как Google или Yahoo. Поисковики обвиняются в использовании чужого контента и несправедливом присвоении прибыли. Всемирная газетная ассоциация заявляет, что поисковые системы зарабатывают миллиарды долларов на индексации и поиске чужого контента. Ассоциация намерена потребовать от поисковых систем справедливой компенсации.
Нашу программу продолжит тема кино, только не фестиваля в Роттердаме, где, как известно, основной упор делается на некоммерческое кино, а как раз коммерческого, очень успешного коммерчески российского фильма. Екатеринбургский кинотеатр «Салют» должен выплатить 170 тысяч рублей автору музыки к кинофильму «Ночной дозор». Так решила уральский филиал. Решил уральский филиал российского авторского общества РАУ. Юристам РАУ удалось доказать, что автор музыки, специально написанный для кинофильма, имеет право на 3% от волового сбора кинопроката. Судебный процесс по иску РАУ к екатеринбургскому кинотеатру «Салют» уже не первое разбирательство в суде из-за претензий к кинопрокатчикам. Об истории таких исков екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Свой первый иск российское авторское общество предъявило екатеринбургской сети кинотеатров «Премьер-зал» в ноябре 2004 года. Речь шла о фильме «Гарри Поттер. Тайная комната». Представители РАУ тогда заявили, что кинотеатры нарушили права американского композитора Джона Тивилли Уильямса, написавшему музыку к этому фильму, и потребовали выплатить ему 200 тысяч рублей. Вообще, по российскому закону об авторском праве и смежных правах, композитор имеет право на 3% валового дохода, полученного от использования или массового исполнения его произведений, например, воспроизведения на радио. Российское авторское общество считает, что кинотеатры обязаны платить композиторам за музыку, звучащую в фильмах во время показов картин в кинотеатрах. При этом в случае с фильмом «Гарри Поттер и тайная комната» истец не потрудился поставить в известность об иске ни кинокомпанию Warner Brothers, ни, собственно, композитора Джона Ти Уильямса. Представитель РАО Александр Кожевников заявил тогда, что это совсем не обязательно.
Нами получен договор между данным композитором и иностранным правовым обществом, в котором четко указаны полномочия, то есть то, что автор уполномочил данное общество на обращение в суд всей инстанции, и соглашение между этим обществом, BMI, и российским авторским обществом. Также BMI передало эти полномочия РАО.
Ответчики и екатеринбургская сеть кинотеатров «Премьер-зал» иска РАО не признали. Директор сети Александр Прохоров пребывал в заметном недоумении.
Следуя логике РАО, выходит, что, получая фильм в прокат, кинотеатр тут же должен заключать отдельное соглашение с автором. Это бессмыслица. И выходит, что кинотеатр, работая по договору и считая, что все обязательства свои он выполняет, в том числе и по выплате вознаграждения, не выплачивая отдельно вознаграждение автору, он нарушает авторские права. Если под этим углом смотреть на весь кинобизнес, то он пиратский.
Судебный процесс российское авторское общество тогда проиграло. Но это не помешало РАО предъявить аналогичные претензии к другому екатеринбургскому кинотеатру «Салют». На этот раз юристы общества потребовали выплатить компенсацию композитору Юрию Потеенко, написавшему музыку к фильму «Ночной дозор». Суд согласился с доводами истца и обязал «Салют» заплатить Потеенко 170 тысяч рублей. Кинотеатр оспорил это решение, но кассационная инстанция подтвердила вердикт. И теперь РАО готовит иски по фильмам «Девятая рота» и «Дневной дозор». А прокатчики по-прежнему не готовы платить композиторам и грустно шутят, что скоро придется продавать два вида билетов – на фильмы с музыкой за 200 рублей и без музыки за 100. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
А мы продолжим культурную тему. 10 февраля, в день рождения драматурга Александра Володина, в петербургском книжном магазине «Буквоед» будет представлена книга о Володине «Первые воспоминания. Книга вторая», составленная главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской. Первый том воспоминаний о Володине вышел 2 года назад. С Мариной Дмитриевской беседует наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Марина, почему после выхода первой книги воспоминаний об Александре Моисеевиче Володине вы решили собрать еще одну? Появились новые мемуаристы, и как вы распределили их между двумя книгами? Кто вошел в первую, кто во вторую?
Первая книжка вышла 2 года назад, она разошлась. Быстро тогда удалось собрать авторов от Кирилла Лаврова до Вити Шендеровича. Но кто-то не успел из тех людей, которые Володину были важны, а без них мне казалось как-то неловко заканчивать эту работу. И надо сказать, что эта книжка складывалась совершенно по-другому. Это был такой звонят «Откройте дверь». Я помню, что когда я училась в 4-м классе, я очень не любила московскую школьницу Лену Проклову, которую взяли сниматься в кино. Мы практически ровесницы. Я хотела артисткой быть. И мне казалось, что это моя несыгранная роль. Я никогда не думала, что на старости лет мне Александр Моисеевич подарит вот такой сюжет, и я стану ходить по первым пионерам с диктофоном. В Москве обнаружился его одноклассник, с которым они просидели с 1-го по 10-й классы. Находились люди, которые работали с Володиным еще на рубеже 40-х-50-х годов на научпопе и на Ленфильме в 50-е-60-е. Как-то по цепочке из каких-то щелей вылезали совсем неизвестные люди. Шарко, Тодоровский, Фрейндлих, Жванецкий – это было на поверхности. А здесь возникал не просто Володин, а возникала такая этнография, уходящая натура, время, уже ушедшая. Некоторые двери мне не открывались. Я слышала, например, такие слова. «Татьяна Васильевна не может», «Татьяне Васильевне некогда», я говорила, «но это же Володин». «Татьяна Васильевна Притовстоногова не может». И у нее нет времени, у нее все расписано по часам. Или я звонила там одному художнику, он говорил, «Мы никак не были с ним связаны». Я говорила, «Ну как же вы оформляли его первую книжку?» А, да, люди не помнили. Это тоже было, в общем, очень по-володински. Если бы меня встречало такое ликующее «да» на каждом перекрестке, то это была бы такая лакировка действительности. Ему бы это, наверное, не понравилось. Или, например, я слышала. Я прочитала вашу первую книжку. Это отвратительная книжка. Все пишут о себе, а не о Володине. Вы опоздали. Ну, давайте, пожалуйста. Нет, я должна была быть в числе первых. Я сама для себя очень много в процессе работы обнаружила и выискала. Еще за 2 года изменилось, надо надо сказать, время. Ту книжку я прослоила лирическими стихами Володина. А сейчас, когда убивают в синагогах и около магазина буквоед, глаз сам как-то стал натыкаться на те стихи Володина, которые когда-то назывались, наверное, гражданской лирикой, как нас учили в школе. Он, надо сказать, ведь ненавидел имперское во всех проявлениях. Я нашла, например, потрясающее стихотворение 82-го года о Грузии, о том, как в 82-м году он увидел вот это вот внутреннее грузинское сопротивление.
И стихотворение Володина, написанного в 82-м году.
«Над грустною землею Грузии, над молчаливыми вершинами, столетия сумрачные, грузные, союз давлеет нерушимый. Молчат твои селения горные, и города твои долинные, таят сопротивление гордое, хмельное, непреодолимое».
Продолжение темы слушайте в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». И там же три спектакля омских театров выдвинуты на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска». Гость программы Роберт Стура, 100 иллюстраций к стихам Даниила Хармса в альбоме Андрея Бельжо, книга «Мозаика культур» и «Просвет для этнической музыки». Все это в 9 часов вечера сегодня не пропустите. Извините, в 11 часов вечера не пропустите. Сразу после выпуска новостей в Москве сейчас 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене руководство МАГАТЭ решает вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Под Петербургом в результате пожара на территории колонии, расположенной в поселке Металлострой, погибли 2 человека. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Российские власти не планируют принимать решение об увеличении возраста выхода на пенсию граждан страны. Об этом сообщил сегодня на заседании правительства первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Мы должны рассматривать самые разные модели дальнейшего развития нашей пенсионной системы, но правительство не планирует пока в ближайшее время повышение пенсионного возраста.
Между тем, по словам Михаила Зурабова, Министерство здравоохранения и социального развития все-таки рассматривает теоретическую возможность увеличения пенсионного возраста в России. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Я полагаю, что в настоящий момент тема эта интересна только лишь в теоретическом плане, поскольку принимать такое решение необходимо, учитывая реально складывающуюся ситуацию со средней продолжительностью жизни, в частности, средней продолжительности жизни мужчин. Как известно, средняя продолжительность жизни в Российской Федерации пока едва достигла 60-летнего возраста, поэтому о увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, безусловно, речь, во всяком случае, в ближайшее время быть не может.
Объем ВВП России в 2005 году составил 15 триллионов 100 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 540 миллиардов долларов. Расчет был сделан по официально утвержденной методике – среднегодовых ценах 2003 года. Вместе с тем в текущих ценах объем экономики России, по данным службы статистики, 21 триллион 665 миллиардов рублей или 770 миллиардов долларов. Для сравнения это в 3 раза меньше, чем объем ВВП Китая. Аналитики утверждают, что темпы роста в России могли быть выше, если бы государство не стремилось к увеличению своего присутствия в экономике. в их числе и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я вижу, что наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективности, нас всех засасывают в это болото неэффективных государственных компаний.
Волжский автомобильный завод объявил о намерении в течение 3 лет построить в Тольятти новый автозавод мощностью 450 тысяч автомобилей в год. Как сообщил президент АвтоВАЗа, это будут принципиально новые модели. Реализация проекта, по его прогнозу, позволит крупнейшему в России производителю автомобилей сохранить свою долю на рынке, после того, как в 2007 году он прекратит выпуск устаревших моделей. Государственный Сбербанк запустил в действие новую систему срочных денежных переводов, получившую название «Блиц». Как сообщил заместитель председателя правления крупнейшего в России банка Евгений Королев, она позволит увеличить объем переводов Сбербанка в 2006 году более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, до 65 миллиардов рублей. Система «Блиц» обеспечивает перевод денежных средств в рублях по всей территории страны в течение 1 часа с момента отправления. Сейчас она будет работать в 3500 филиалов банка. К 1 апреля их количество по планам увеличится до 5000. Российская компания «Аэрофлот» намерена обратиться в Министерство промышленности и энергетики с просьбой проконтролировать устранение предприятиями отрасли дефектов самолета Фил-96-300, из-за которых их эксплуатация с конца августа по начало октября прошлого года была приостановлена. Ранее генеральный директор компании Валерий Окулов говорил о том, что «Аэрофлот» пока не получил гарантий качества этих самолетов и поэтому не производит платежи в рамках сделки по приобретению в лизинг 6 лайнеров этой модели. В целом Валерий Окулов считает, что самолеты Ил-96-300 уже сейчас морально устарели.
Ил-96, он появился где-то после Боинга 767, с тем, чтобы ориентироваться на его экономические эксплуатационные показатели. После 767 появился Боинг 777, и сейчас проектируется и будет введен в эксплуатацию в 2008 году Боинг 787. Самолет нового поколения. Airbus также запустил проект А-330, А-340, и к 2010 году планируется запуск проекта А-350, также самолеты нового поколения.
Глава британо-голландской компании Metal Steel, крупнейшего в мире производителя стали, провел сегодня переговоры в Испании о предложении Metal Steel купить почти за 23 миллиарда долларов вторую по величине компанию этой отрасли Arcelor. Она была образована в 2002 году в результате объединения ведущих сталелитейных производств Франции, Испании, Бельгии и Люксембурга. Главы правительств Франции и Люксембурга уже отвергли предложение Metal Steel, опасаясь сокращений персонала Arcelor. Первая реакция правительства Бельгии, как и представителей Европейской комиссии, была значительно более умеренной. Позицию правительства Испании представители Metal Steel оценили как нейтральную. Министерство финансов Соединенных Штатов объявило, что 9 февраля возобновит после 5-летнего перерыва продажу 30-летних облигаций, которые многие годы считались одним из главных инструментов мирового финансового рынка. Их выпуск был начат в 1977 году и прекращен в 2001. Это был последний год, когда бюджет США не был дефицитным. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 10 копеек, на завтра 28.19. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, курс на пятницу 33.99. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Словацкие специалисты призывают не драматизировать ситуацию с ростом разводов в стране. Более того, они утверждают, что это естественный процесс, присущий каждому развивающемуся обществу. В специфических местных и общечеловеческих причинах разводов в Словакии попыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Не будем сожжений, то и то есть они.
Доброе, а за нем?
что в отношениях между словацкими мужчинами и женщинами не все в порядке, свидетельствует большое количество разводов. Более 40% браков распадается, так и не достигнув золотого рубежа совместной жизни. Не претендуя даже на мини-социологический опрос, своим словацким коллегам я задала один единственный вопрос. Что вас больше всего раздражает? И вот их ответы. То, что не может понять женскую душу. Правда, известно, что мужчины думают совсем по-другому, не так, как женщины. Также не нравится то, что он не может делать несколько дел одновременно, хотя для каждой женщины это норма. Когда неуравновешенный и ведет себя, грубо говоря, примитивно. Вместо того, чтобы выяснить, в чем причина проблемы, начинает раздражаться и кричать. Коллеги-мужчины были менее разговорчивы. Сославшись на то, что женщин не критикуют, они нарисовали обобщенный, собирательный портрет представительницы слабого пола, с которой каждый из них не мог бы выдержать и минуты. Затрудняюсь сказать, что может не нравиться. Пожалуй, неряшливая, импульсивная, чересчур самоуверенная и гиперактивная особа может любого мужчину довести до белого коленя. А еще к тому, глупая и пустая. В результате одного социологического опроса выяснилось, что среди жизненных ценностей словаки на первое место ставят семью. Эксперты объясняют это тем, что ее традиционное понимание до сих пор активно поддерживается католической церковью, которая в Словакии достаточно сильна. Однако вместе с тем все чаще в стране говорится о детях из неполных семей, о правах и обязанностях родителей-одиночек, об актуальности так называемых разводов по договору, о все большем количестве обычных разводов, которые, по мнению специалистов, зависят от многих социально-экономических и общественно-юридических факторов. По мнению психотерапевта Андреи Бенюшковой, это естественный процесс, связанный с развитием словацкого общества.
Потом в 90-м году
в Словакии после 90-го года возросли требования к семейной жизни. Чтобы обеспечивать семью, многие словаки должны иметь две работы. Люди больше ориентированы на материальную сторону жизни, оставляя в стороне духовную, что отражается на их отношениях. Это одна причина. Стоит отметить и то, что сейчас в стране ведется активная кампания против домашнего насилия. До недавнего времени эта тема для нас оставалась табу. Многие словацкие женщины начали понимать, что ради любви не обязаны терпеть жестокое отношение к себе со стороны партнера. Поэтому развод для них – осознанный выход из тяжелой ситуации. Словацкие эксперты советуют не делать из развода трагедию, потому что за расставанием следует новая встреча. Отношения развиваются во времени, а со временем люди меняются. Фазы эмоционального состояния партнеров могут не совпадать, что в свою очередь отрицательно отражается на их взаимоотношениях. А существует ли рецепт на счастливую любовь? Врач-психотерапевт Андрея Бенюшкова считает, что существует. Думаю, что рецепт на счастье содержится в терпении и толерантности. Мужчины и женщины должны понять, что влюбленность – это одно, а любовь на всю жизнь – это совсем другое. У нее много вариаций. Это как с фруктовым деревом. Когда посадишь яблоню, испытываешь радость и надежду, что она принесет много плодов. Когда срываешь первые яблоки, то чувствуешь удовлетворение и гордость за свою работу. Ну а когда дерево постареет, то и так получаешь удовольствие от того, что можешь спрятаться и отдохнуть в его тени. Так и с отношениями. Их необходимо пестовать и даже в плохом находить хорошее. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Наша рубрика «Истории Запада и Востока» завершила информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня на волнах свободы будет через час мой коллега Андрей Шар. И сейчас он рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Какие у вас сюжеты?
Главная тема, Кирилл, добрый вечер. Это неуставные отношения в российской армии. Чрезвычайно большой поток информации о дедовщине и совершенно жутком произволе в российской армии в последние дни. Такое впечатление, что раньше страна этого не знала. Уголовные дела открываются буквально каждый каждый день. По каким причинам вдруг проснулась военная прокуратура? Насколько случай с несчастным Андреем Сычевым типичен для российской армии? Об этом будут говорить эксперты военные и политические радио «Свобода». Карикатуры на пророка Мухаммеда в западных газетах. Оправданы ли опасения экспертов о новом конфликте цивилизаций? Русское кино на кинофестивале в Роттердаме. Почему в Европе любят тех, кого не любят в России? Специальный репортаж корреспондента «Радио Свобода». Таковы основные темы. Эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Виталий Портников будет обсуждать с политологом Владимиром Жарихиным российско-украинские отношения. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова, Андрей Амочкин. Всего доброго.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».